Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему уехавшие российские ученые не спешат возвращаться в Россию? В памяти экс-премьера и президента Конфедерации промышленников Литвы Брониславаса Лубиса. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о немцах. И в поисках зеленого супермаркета в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В сентябре 2009 года группа российских ученых, работающих на Западе, обратилась к президенту и премьер-министру России с открытым письмом о катастрофическом положении фундаментальной науки в России. Письмо содержало ряд предложений, направленных на предотвращение угрозы. Спустя несколько дней министр науки и образования России Андрей Фурсенко заявил в интервью «Эхо Москвы», процесс возвращения ученых в Россию из-за рубежа скоро приобретет лавинообразный характер. Конец цитаты. Однако массового возвращения с тех пор пока не произошло. С одним из ученых, подписавших письмо, профессором Университета Вашингтона в Сент-Луисе, штат Миссури, Игорем Ефимовым, который недавно сложил с себя полномочия главы Ассоциации русскоязычных ученых за рубежом, но остается ее активным членом, беседует Владимир Абаринов.
Игорь, для начала можно попросить вас рассказать, как вы сами оказались на Западе?
Я закончил МФТИ, потом я защитил диссертацию тоже в МФТИ. В 92-м году я решил уехать после того, как произошли там все события с Путчем и так далее. И вот. И мы собрали просто чемоданы с женой, которая тоже ученая, с дочкой 6 лет, и уехали. У меня была уже здесь работа. Я работал в институте биофизики в Пущино. Это очень хорошая была лаборатория профессора Кримского, которая была очень известна на Западе еще с советских времен. И поэтому, когда я защитил диссертацию, было очень просто найти работу. То есть я написал письма где-то 8 лабораторий и получил несколько предложений.
И, насколько я понимаю, многие ваши коллеги поступили примерно так же в те же годы.
Да, не только поступили так же, но, в принципе, почти все, вот кто из нашей лаборатории уехал, а уехали почти все. Мы все уже стали полными профессорами в университетах США, Европы, Японии. То есть, в принципе, наша лаборатория, в общем, состоялась так, в мировом плане.
Игорь, насколько я понимаю, на Западе и, в частности, в Америке наука организована совершенно иначе, чем она организована в России. Вы можете в нескольких словах описать эту разницу?
По-видимому, основная ошибка Советского Союза была в том, что они разделили образование и науку. На мой взгляд, это просто катастрофическая ошибка. То есть люди, которые преподавали, наши профессора в России, они, к сожалению, совершенно не знали современного состояния науки, потому что все, что они знали, они выучили в университете, они не имели отношения к реальной работающей лаборатории. И наоборот, люди, которые занимались передовой наукой в Академии наук, они не знали практически образовательного процесса, они не взаимодействовали со студентами младших курсов. А это как раз тот самый возраст, младшие курсы, когда можно выявить, найти талантливых молодых людей и зажечь их, стать учеными на всю жизнь. Это, к сожалению, вот было потеряно много поколений в России именно из-за этого.
Может быть, наши слушатели будут смеяться, но в Америке нет Академии наук, нет такого руководящего органа, правда?
Ну, Академия наук есть, но она, вы правы, совершенно она не является никаким руководящим органом. Академия наук существует, она очень обладает большим весом, к ним прислушиваются, они часто выступают с заявлениями очень важными для всего общества. Но это просто ассоциация, это частный клуб, которые не получают денег из бюджета. Это просто люди, которые выбирают наиболее выдающихся ученых в свой состав. Естественно, это честь быть членом Академии, но это не дает никакой власти, как в России.
В Америке, кроме того, наука пользуется высокой степенью самостоятельности, свободы в выборе предмета исследования и так далее. Ученый, достигший определенного положения, сам выбирает темы своего исследования. Ему никто не указ.
Да, совершенно верно. Вот я уже являюсь независимым ученым, то есть не под независимостью, я имею в виду именно, что я директор лаборатории с конца 90-х годов. И вот все это время я сам выбирал темы, которыми мне заниматься. Единственное, что, естественно, меня ограничивает, это могу или не могу я получить грант на эту тему.
Мне кажется, что в современном мире, глобальном мире, уже не так, собственно говоря, и важно, где именно ты живешь и работаешь. Правда?
Да, я могу привести вот пример конкретный по моей работе. Я занимаюсь физиологией сердца, ну или более конкретно аритмиями сердца. То есть это когда сердце бьется либо слишком часто, либо слишком медленно, и нужно это корректировать с помощью приборов имплантируемых, пейсмейкеров, стимуляторов. И вот в одном из моих проектов мне нужно провести клинические испытания. Причем сделать это лучше в разных странах. Я недавно просто объехал, я поехал в Бордо, Францию, в Новосибирск, центр имени Мишалкина, и в Германию. И во всех трех центрах я договорился, что вот мы будем проводить эти испытания. Центр в госпитале имени Мишалкина в Новосибирске ничем не хуже центра в Бордо или центра в Кливленде, где я раньше работал. В этом плане это, в самом деле, всемирное сообщество ученых, врачей, предпринимателей, и, в принципе, совершенно не имеет большой разницы, с кем работать.
А тогда почему некоторые ваши коллеги так остро ставят вопрос о возвращении?
Во время поездки в Новосибирск я посетил также институт цитологии. И прекрасные молодые ребята с хорошими головами, со знаниями, очень яркие. К сожалению, поддержка науки слабая. И одна надежда, что вот, может, приедут сильные люди, которые поднимут эти лаборатории до уровня, когда они смогут публиковать в ведущих журналах. Вот для этого в Академии наук пока еще, к сожалению, не созданы структурные решения для того, как будут поддерживаться коллективы. То есть зарплаты низкие. И, к сожалению, видимо, изнутри этот вопрос не решить. Его нужно только решить через то, что должен кто-то приехать, какой-то варяг. Вот варягу почему-то можно платить большие деньги, а местному своему почему-то Министерство образования и науки или Академия наук платить больших денег не может.
Есть такая теория, что возвращению препятствуют как раз оставшиеся, потому что они ревнуют к большим зарплатам.
Ну, есть такая теория. Более того, она на самом деле есть. Практика такая, я знаю множество случаев. И эти трения, они как раз, вот, на мой взгляд, привели к тому, что начали создаваться вот эти вещи вроде Сколково, когда можно обнести высоким забором и начинать строить что-то новое, совершенно на новом месте, чтобы избежать вот таких трений между теми, кто остался, и теми, кто вернулся.
Сколково, да. Вот когда вы сказали про забор, я сразу подумал про шарашку. Как-то все это очень напоминает вот тот сталинский стиль организации науки. И такое впечатление, что психология организаторов науки с тех пор не изменилась. Вот мы соберем лучшие умы, дадим им паек, и они нам все изобретут и откроют.
Ну, вы знаете, на самом деле я бы не драматизировал по двум причинам. Первое, я вырос, на самом деле, в одной из таких шарашек. Мне она очень хорошо знакома. Изнутри я вырос в городе Железногорске. Это под Красноярск. На самом деле, у меня было очень счастливое детство, которое было достаточно обеспеченным, наверное, в среднем, выше, чем в среднем по Советскому Союзу. Мы жили за тремя рядами колючей проволоки, но при этом, в общем, все было замечательно. И таким образом, на самом деле, удавалось создать условия для довольно высокого уровня науки, инженерного искусства. То есть наш город, как вы знаете, производил и спутники, и плутоний, и так далее. Но сама эта тема возникла не в России. Ее придумали, на самом деле, в Америке. Так были в Манхэттенском проекте, города строились в Калифорнии именно по такому же принципу. В этом плане я не думаю, что это что-то особенное. Но попытка просто такой инъекции горстки людей в огромные многотысячные коллективы, которые, к сожалению, работают по принципам несовместимым с современным механизмом организации науки, на мой взгляд, это бессмысленно. Эти люди просто будут раздавлены или растворены вот теми устоявшимися негативными отношениями в существующих коллективах, что, в общем, нужно, на самом деле, начинать ростки пускать в каких-то новых структурах. Я, честно говоря, все более и более пессимистично отношусь к возможности реформирования существующих институтов.
А что вы думаете о проекте финансирования обучения российских студентов в западных университетах с тем условием, чтобы они потом возвращались работать в Россию?
Нужно ли это России? На мой взгляд, очень нужно, потому что, к сожалению, несмотря на то, что в России, конечно, сохранилось прекрасное образование в ряде университетов, и МГУ, и Московский физико-технический институт, и Новосибирский университет, и Санкт-Петербургский университет, они продолжают готовить прекрасных специалистов и физики, и математики, и биологии, и химии. Но, к сожалению, чему они не могут научить, это вот именно то, что России сейчас больше всего нужно, а именно как быть предпринимателем, как быть инноватором, как создавать новые технологии, новые бизнесы и как быть, вообще говоря, таким глобализованным международным человеком. Потому что в этих профессиях, в науке, в образовании, в медицине, в бизнесе невозможно быть человеком, который живет только в России. Нужно постоянно ездить по всему миру, нужно говорить, по крайней мере, на английском языке, лучше еще на паре языков. И этому можно учиться только вот как раз проучившись хотя бы 4 года в каком-то ведущем западном университете. По-моему, это прекрасная программа. И более того, что она дает очень хорошего России, она защищает в каком-то плане от коррупции, потому что решение о принятии или непринятии, скажем, в Гарвард или там в наш Вашингтонский университет, который тоже входит в двадцатку ведущих университетов, будет принято не российскими структурами бюрократическими, которым, к сожалению, многие в России не верят обоснованно, а это решение будет принято самими этими американскими или европейскими университетами. И они не будут смотреть, откуда эти люди, потому что, в общем, их нельзя купить и нельзя дать взятку.
Вот по этому поводу существует опять-таки такая версия, поскольку проект никак не вступит в силу, правительство его не утвердило, что реализации этого проекта мешают как раз российские университеты, которые не хотят терять абитуриентов.
Я, к сожалению, не знаю какие перипетии по поводу бюджетных там разделов, но, в принципе, могу себе представить, что университеты, конечно, будут сопротивляться. Это отток средств и отток самых светлых голов. Но, с другой стороны, я должен напомнить, что в 19 веке практически все наши ведущие ученые, кого-то вы не вспомните из школы, Сеченов, Павлов, Боткин, Менделеев и так далее, и так далее, и так далее. Все эти люди учились в Гейдельберге или в Париже, или в Италии. То есть они все молодыми студентами ездили в Европу, там учились много лет, вернулись и подняли всю российскую науку. К сожалению, я боюсь, что нам опять придется сделать то же самое, потому что несмотря на то, что мы сохранили какие-то фундаментальные прекрасные знания, мы потеряли возможность интеграции в мировую науку. Нам нужно опять заново учиться передовой мировой науке в ряде областей.
С профессором Университета Вашингтона в Сент-Луисе, штат Миссури, Игорем Ефимовым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Литве простились с экс-премьером, президентом Конфедерации промышленников Брониславасом Лубисом, одной из ярчайших личностей в республике, в расцвете сил неожиданно скончавшимся от сердечного приступа. Лубис был самым авторитетным, самым богатым и влиятельным человеком в независимой Литве, которую высоко ценили и российские предприниматели. Его уход обозначил период смены поколений в литовском бизнесе, к которому многие оказались не готовы. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Уход Брониславаса Лубиса в Литве сравнивают с прошлогодней кончиной президента Альгирдаса Бразаускаса. Тот же масштаб личности, но не столько в политике, хотя Лубису и премьером приходилось бывать, да и главным для себя титулом он считал звание сигнатора акта о независимости республики. А в делах хозяйственных – та же хватка, основательность в принятии решений, тот же прагматизм и умение налаживать отношения с Россией. И главное, оба мыслили государственными категориями. Человеком глыбой назвал Лубиса премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, заметивший его неким заменить. 73-летнего предпринимателя, находившегося, по мнению окружающих, в хорошей физической форме, внезапная смерть от остановки сердца настигла во время безмятежной велосипедной прогулки по курортному городу Друскининкой, в развитии которого он так много вложил. Новость об этом шокировала не только 6 тысяч работников 30 предприятий его концерна, не только многочисленных получателей благотворительной помощи, он был настоящим меценатом, но, кажется, всю страну. Его слово и дело были значимы во многих сферах жизни – экономике, политике, культуре. Брониславас Лубис, президент Литовской конфедерации промышленников, был главой концерна «Ахемас Группе». В нее входят предприятия по производству азотных удобрений и другой химической продукции, Клайпедская морская грузовая компания «Класко», транспортные, пищевые, перерабатывающие и энергетические компании, предприятия курортного, торгового и гостиничного сектора. Лубиса называли и медиамагнатом. Он финансировал газеты, теле- и радиоканалы. Общий оборот предприятий концерна в 2010 году достиг 3 миллиардов литов. Личное состояние этого человека оценивают в 1 миллиард 200 миллионов литов. Это примерно 350 миллионов евро. Брониславас Лубис был одним из влиятельнейших людей в стране. Однако, говорят, влиял не силой денег, а умом, хозяйственностью, тем, что подавал пример ведения чистого бизнеса, выдающимся организаторским талантом, деловой сметкой и удивительной способностью договариваться, если того требует дело, даже с непримиримыми оппонентами. При этом открещивался от названия «олигарх», ездил на маленькой машине «Смарт» и отшучивался поговоркой «как ни назови, все равно не испортишь». Более того, стремился к тому, чтобы в Литве олигархии не было. Чтил государственную иерархию, в которой бизнес должен, по его словам, занимать свое место. Обозреватель журнала «Вяйдас» Аудриус Бачулис в интервью литовскому радио сказал:
сознание того, что одновременно создавая и развивая свой концерн, он создает и государство. Это было, пожалуй, основополагающее во всей его деятельности. Сформулировал за эти 20 лет всю систему взаимоотношений промышленности и государства. Он же первым начал официальную лоббистскую деятельность. Что вот я имею такой-то, такой-то интерес, и я за него буду бороться. Он первым начал заключать договоры о взаимодействии с политическими партиями. Первым начал финансировать не просто одну или две партии, которые отвечали его интересам, а всю политическую систему, то есть давал деньги всем. Соразмерно их рейтингам развивал саму систему демократии в Литве. Еще в те времена, когда профсоюзы вообще разваливались, лоббист первым начал воссоздавать у себя профсоюзы. Ибо он понимал, что предприятие не может успешно действовать без взаимодействия хозяина и наемных рабочих. Другое дело, что лоббист всегда сгибал голову перед руководителем государства, в том числе и для того, чтобы показать общественности, какая должна быть иерархия в обществе. То есть не может быть так, чтобы какой-нибудь бизнесмен стал олигархом и стал бы диктовать государству свою волю. Где взаимодействие государства, общественности и предпринимательства, везде фамилия лоббиста как первопроходца. Во всех позитивных процессах.
Аудриус Бачулис. Несмотря на то, что после кончины Брониславаса Лоббиса руководство концерна «Ахемас Групп» в лице его вице-президента заявило, что продолжатся все дела, начатые прежним руководителем, также прежними, как сказано, для совета директоров останутся и ценностные цели, гражданственность и ответственность. Все же дальнейшая судьба империи Лоббиса до конца не ясна. Вообще, в наследнике он готовил собственного внука, 24-летнего Адомаса. Лет через 10 хотел бы уступить ему свое место, говорил бизнесмен в этом году. Он последовательно готовил мальчика к будущей должности главы концерна. 12-летним отправил его учиться в одной из лучших частных школ Великобритании. Молодой человек, почти полжизни проведший за границей, в Литву вернулся несколько лет назад, и пока планы его не столь определенны. Дедушка старался, чтобы внук прошел разные должностные ступени, увидел бизнес изнутри. Кстати, сам Брониславас Лоббис начать работать вынужден был еще подростком. Развозил глину для местного предприятия до возвращения из архангельской ссылки отца. Беседуем с финансовым аналитиком Екатериной Роякой.
Это был человек, который прошел огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы. Он начал работать на предприятии простым мастером и потихоньку главным инженером до самого верхушки. Настолько влиятельная личность во всей промышленности Литвы, двигал бизнес социально ориентированный. Человек, который никогда не забывал, что и он когда-то был простым рабочим. Как говорится, незаменимых людей нет, но некоторых бывает крайне сложно заменить. Имел колоссальное значение не только в бизнесе. На сегодняшний день, в общем-то, бизнесменов сильно не жалуют. С другой стороны, плох тот бизнесмен, который не может увеличивать богатство. И основной вопрос не в том, кто за сколько приватизировал когда-то какие-то предприятия, а что из этого выросло. Приватизировано десятилетия тому назад было масса, но остались единицы.
После неожиданной кончины Лоббиса в экономических кругах Литвы можно было наблюдать настроения, близкие к паническим. Профессор Александрос Василяускас, например, сказал: «Меня охватывает ужас, что будет с литовским бизнесом». Это была личность, которая объединила и упрочила честное предпринимательство. Он не делал акцента на получении прибыли. Другой эксперт Римантас Рудскис увидел целых три опасности для Литвы после того, как Лоббиса не стало. Это возможный раскол в конфедерации промышленников, неясность дальнейшей перспективы самого концерна и осложнение экономического сотрудничества с Россией. Екатерина Рояка.
Отношения с Россией поддерживает исключительно важно. За последние несколько лет процентная доля экспорта в Россию увеличилась, само влияние в России на нашем экспортном рынке значительно увеличилось, и сейчас составляет за 9 месяцев этого года порядка 21% всего экспорта, не считая минеральных продуктов, то есть нефти. Каждый год мы видим прирост в несколько процентных пунктов. Для России господин Лоббис – это тот человек, который очень грамотно умел выстроить отношения, не только с Россией, но и с близлежащими государствами, как Белоруссия. Человек, который смог привлечь часть калийного экспорта через Вентспилс и перенаправить его в Клайпеду. И Клайпедский порт этим пользуется. Было бы очень грустно потерять вот эти наработки. По отношению с Россией это было связующее звено для выстроения бизнес-отношений.
Рабочие концерна «Ахемас Группе» вспоминают Брониславаса Лоббиса добрым словом за его дела. Да и как не вспоминать, если зарплата на этих предприятиях вдвое больше средней по республике.
Заработная плата всегда зависит от эффективности труда. Чем больше инвестиций, чем больше вкладываешь в бизнес, тем выше становятся ставки. Чем лучше продуктивность, тем выше должны быть заработные платы.
Бранислава Слубис, бывший, кроме прочего, талантливым ученым, на его счету 47 запатентованных изобретений. Действительно яркая, незаурядная личность, на свойствах которой многое и держалось. Какова она нынче, роль личности в экономике? И еще, Лубис хоть и оставил довольно налаженное дело, но как с преемственностью и где же смена?
Другой пример перед глазами – это корпорация Apple, и со смертью Стива Джобса тоже очень многие пошатнулись. И графики пошли вниз, и вера в успех самой компании, в общем-то, закралось множество сомнений, насколько эффективна будет ее конкуренционная борьба. Много лидеров рождается и в молодых компаниях. Их становление не зависит от определенного периода. С другой стороны, то, что мы наблюдаем сейчас, это смена поколений и в бизнесе тоже. Концерн – это не династия, это не семейный бизнес. И сегодня стоит ребром вопрос, кто будет управлять и насколько эффективно всем этим. Почему таких людей нет, или, по крайней мере, почему мы их не видим? Одна из основных проблем, я считаю, это все-таки катастрофическая миграция. То, что люди не верят в будущее страны. Если мы будем говорить о лучших учебных заведениях Литвы, то стало вопросом престижа, насколько быстро учащиеся этих учебных заведений покинут страну и как они обустроятся в других странах Европы или Штатах. Общая потеря имиджа. Дело не в миллионах, которым владеет определенный лидер, а в желании участвовать в общественных движениях. На сегодняшний день миллионеров в Литве не так уж мало, но фигур, которые способны задействовать эти миллионы на благо обществ, меньше.
Аналитик Екатерина Раяка. Обозреватель Аудрис Бачулис, сетуя на то, что у Литвы в экономике был, пока, лишь один человек такого масштаба, один Лубис, напоминает главное свойство настоящего предпринимателя. Такого не столько материальные ценности интересуют, это лишь способ достижения финансовой независимости, сколько большие жизненные цели, совпадающие с целями его страны.
В памяти Бранислава Лубиса над темой работала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
21:30 22:30 в Москве. Коротко о главных новостях. На Триумфальной площади российской столицы сегодня были задержаны не менее 20 оппозиционеров, которые пытались провести несанкционированную акцию. Как сообщили в МВД, они доставлены в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях. По данным Интерфакса, среди задержанных активисты движений «Другая Россия» и «Солидарность». Центр избирком Киргизии обработал протоколы со всех избирательных участков. Как передает Интерфакс, подтверждена победа на президентских выборах, прошедших в республике 30 октября, премьер-министра Алмазбека Атамбаева. По предварительным данным, он набрал более 63% голосов. На западе Москвы в результате пожара в одной из квартир 17-этажного жилого дома один человек погиб, еще двое госпитализированы. Как сообщили в МЧС, в ходе тушения огня были спасены 12 человек, в том числе и дети. В аэропорту Варшавы сегодня совершил аварийную посадку самолет Boeing 767 польской авиакомпании LOT. А, как сообщает агентство, пострадавших нет. Все находившиеся на борту лайнера 230 пассажиров были эвакуированы. Лидеры Франции и Германии проведут консультации с Международным валютным фондом и европейскими руководителями в связи с ситуацией в Греции. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении по итогам состоявшегося телефонного разговора президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель. Встреча пройдет в среду в Каннах. В Стамбуле во вторник прошли переговоры президентов Афганистана и Пакистана Хамида Карзая и Сейфа Али Зардари. Как сообщил на пресс-конференции президент Турции Абдулла Гюль, который также участвовал во встрече, стороны договорились сотрудничать в расследовании убийства бывшего афганского президента Бурхануддина Рабани. Власти палестинской автономии заявили о массированной хакерской атаке на палестинские серверы, которая привела к отключениям интернета на большей части территории автономии. Вы слушали краткие новости на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня поговорим о немцах и в поисках зеленого супермаркета. Акция «Гринпис». По переписи 26 года немцев в стране было 15 тысяч. Результаты переписи 2002 года показали 41 тысячу. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвуют заведующий отделом Кавказа профессор Сергей Арутюнов и этнолог Наталья Новикова, ведущий научный сотрудник отдела Севера и Сибири Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Наталья Ивановна, сегодня традиционному образу жизни немцев, ну, собственно, как и образу жизни большинства малочисленных народов Севера, угрожают две проблемы. Во-первых, освоение крупнейшего в России месторождения газа на Ямале, бурение скважин и прокладка трубопроводов, естественно, разрушают весьма хрупкую экологию тундры. А во-вторых, глобальное потепление, которое влияет на график миграции оленей, а значит и немцев, кочующих вслед за оленями. Насколько реально в этих условиях сохранить традиционный образ жизни ненецкого народа?
Да, действительно, испытания сегодня на плечи немцев выпали очень большие, но надо сказать, что вообще, вот когда в нашей стране говорят о коренных народах и приводят, например, примеры из жизни немцев, то иногда даже говорят, ну, это немцы, это особый народ в нашей стране. Действительно, есть много размышлений на этот счет, почему они особые, но тем не менее, в современных условиях только немцы сохранили кочевание. Сейчас уже более 14 тысяч человек, немцев, занимается кочевым, ну, оленеводство всегда кочевое, но это кочевание семейное. То есть это люди, кочевники, которые не имеют нигде на земле стационарного жилища. И в этом основа жизнестойкости этого народа. Все оленеводы отмечают, вот даже если спрашивать оленеводов, зачем вам оленеводство, люди, ну, с которыми уже познакомишься, конечно, чаще всего говорят, это свобода, это воля. Потому что они чувствуют себя вот в этих бескрайних просторах тундры свободными. И вот мне кажется, что вот этот вот свободный ветер тундры помогает им выжить. Но, конечно, потепление климата сказывается, и причем вот сильнее всего именно в тундре. Потому что лето стало холоднее, зима стала теплее, земля начинает подтаивать. И сами немцы обеспокоены этим явлением. И, конечно, вот очень жаль, что в нашей стране недостаточно занимаются этой проблемой. Потому что вот в других странах, где живут аналогичные народы в аналогичных условиях, больше внимания государство уделяет этой проблеме, понимая, что это люди, которые напрямую зависят от природных ресурсов. Что касается газовых разработок на Ямале, то, конечно, это, в общем-то, в каком-то смысле, хочется сказать, даже катастрофа для коренных народов. Но сейчас вот что хотелось бы отметить, что уже вот, наверное, достигнут такой предел, особенно бурением в Тазовской и Обской губе. Вот в 2002 году был осуществлен этот проект, и он вызвал резко негативное отношение всего местного населения, и была проведена экспертиза, но все равно, в общем, как бы так вот настояли и сделали этот проект. И сейчас уже очень часто люди, когда компании проводят общественные слушания, они заявляют о том, что они хотят этнологическую экспертизу, они хотят все проверить, они хотят быть уверенными, что это, эти работы не нанесут им ущерба. И надо сказать, что местные органы власти, особенно вот муниципального уровня, начинают как-то это тоже осознавать. И вот мы столкнулись с тем в Тазовском районе, например, в этом году, когда представители органов власти говорят, что нас беспокоит, что каждая компания прокладывает свою трубу.
Наталья Ивановна, очевидно, что практически вся громадная Россия живет в значительной степени за счет тех недр, которые находятся как раз на исконной земле немцев. Поэтому здесь вот где точка компромисса?
Я думаю, что точка компромисса должна быть в том, что вот я думаю, что резервации нужно создавать не для коренных народов, а для промышленных компаний.
Вот так вот. Все наоборот, понятно.
Мне так кажется, что их деятельность должна быть локализована. Очень высокие экологические требования в Арктике должны быть. И, конечно, компании должны согласовывать. Вот в мире принято, что коренные народы должны давать свободное, информированное, осознанное, предварительное согласие на проведение промышленных работ.
Вообще вот эта формула резервации не для коренных народов Севера, а для «Газпрома», она выглядит довольно четко, такая чеканная формула. Спасибо вам за нее, Наталья Ивановна. Буквально два слова о самом вот этом этносе очень интересном. Есть две группы ненцев, тундровые и лесные, которые, в общем, довольно сильно друг от друга отличаются, и здесь и языковые отличия, и радикально, конечно, отличается образ жизни, природопользование тундровых оленеводов и небольшой группы лесных охотников. Насколько вообще правомерно считать их единым народом, Наталья Ивановна?
Вы знаете, я работала у лесных ненцев в Ханты-Мансийском округе, и у меня вот нет такого представления, что они уж так сильно отличаются, потому что охота сегодня не играет такой большой роли. Для ненцев самым главным, на мой взгляд, является домашнее оленеводство. И надо сказать, что и лесные ненцы, у них не такие большие стада, как у тундровых, но у лесных ненцев всегда есть олени. Они их используют в значительной степени для питания, для производства одежды, в меньшей степени в транспортных целях, может быть. Но, тем не менее, для них главное то, что они оленеводы. Язык действительно отличается, но сейчас в ненецком языке происходит такое явление, когда очень много слов используется из русского языка. И вот многие ненцы из-за того переживают, что их язык ухудшается, потому что многие слова они используют русский, и вот такой получается исковерканный язык. Ну, конечно, языки отличаются, но в принципе, вот на мой взгляд, это не такое большое различие, которое бы помешало ненцам общаться между собой. И культура, мне кажется, это все равно оленеводы. И вот духовный их мир, их фольклор, их традиции передачи культуры строятся именно на олене. И поэтому вот у них олень всегда прав, и у тех, и у этих.
Спасибо, Наталья Ивановна. Сергей Александрович, вот как раз перейдем к разговору о духовной жизни ненцев, в которой смешаны их традиционные анимистические представления и православие. Какая религия преобладает, православие или анимизм в их духовной жизни?
На этот вопрос трудно и даже невозможно ответить, потому что для очень многих людей, для большинства людей, я думаю, что и для огромного количества русских тоже, всякого рода традиционные поверья, представления, можно их называть суевериями, играют не меньшую роль в определении повседневной жизни, чем официальная религия. В конце концов, истинно воцерковленных людей у нас очень мало. И среди русских, а среди других и вовсе, пожалуй, нет. Но в то же время не только ненцы, эвены, якуты, другие народы с севера. Среди них вы найдете очень много верующих православных людей, которые и иконы держат дома, и молитвенники за пазухой имеют, даже когда кочуют, и тому подобное. Но, кроме того, если большие церкви, скажем, православие или такой классический буддизм с каким-то презрением относятся к шаманизму, то ведь обратного нет. Я могу назвать массу случаев, и это правило, пожалуй, когда приходит, допустим, женщина к шаманке, чтобы разобраться в своих там личных делах или психозах, каких-то переживаниях, а шаманка говорит: «Ты какой веры?» Скажем, православная. «А давно в церкви была?» «Давно. Так вот, доченька, сходи-ка сначала ты в церковь, поставь свечку Богородице, помолись, причастись, исповедуйся, а потом ко мне приходи. Там мы посмотрим, разберемся». Вот такие есть несимметричные взаимоотношения. Что касается, собственно, ненцев, тут нужно учесть, что ненцы кочуют бок о бок с коми-ижемцами во многих местах. Коми очень давно приняли православную веру, крестились, являются достаточно истовыми православными христианами. И это, конечно, тоже отражается.
То есть в шаманизме нет миссионерства, в шаманизме нет
такого. Нет и не может быть.
Ну да, это
не может быть в шаманизме миссионерства. У каждого шамана свой набор духов.
В продолжении разговора о культуре ненцев я хотел бы затронуть вопрос о языке, потому что более 77% ненцев хорошо владеют своим языком. Этим они отличаются от многих других малочисленных народов Севера. И буквально в 20 веке появилась своя ненецкая интеллигенция, поэты, писатели, драматурги, пишущие на родном языке. Мне представляется, что, с одной стороны, это, безусловно, свидетельство жизнеспособности народа, а с другой стороны, получается вот такая развилка, потому что интеллигенция – это, в общем, городское явление. И в то же время традиционный кочевой образ жизни оленеводов – это, в общем-то, изоляция от большого мира, это вот такая внутренняя свобода, а большой мир, он имеет городскую основу. И вот интеллигенция – это городской мир, а традиционный образ жизни – это не городской мир. В какую сторону будет развиваться, с вашей точки зрения, Сергей Александрович, ненецкий народ? В сторону интеграции в большой мир или в направлении дальнейшего сохранения вот этой вот традиционной жизни?
Ну, во-первых, национальный интеллигент, чтобы оставаться национальным интеллигентом, должен бывать среди своего народа. Должен значительную часть времени проводить не в городе, а в селе, а если этот народ еще имеет кочевые традиции, то и на кочевьях. Что знакомые мои ненецкие интеллигенты, лучшие среди них, во всяком случае, в значительной мере и делают. Они бывают на кочевьях. Среди своих родственников, среди своих друзей. Без этого они теряют подпитку национальными флюидами, духом национальным. И их творчество вырождается, становится пресным, неотличимым от творчества других. Это первое. Второе. Национальный язык у народов Севера в особенности очень важен при традиционных формах хозяйства. Потому что проинструктировать подпаска, ты пойди и отлови мне в табуне 4-3-годовалых оленей, ну, чтобы масти они были беловатой, с бурыми подпалинами, а роста, чтобы были среднего. Вот такое указание на русском очень долго отдавать. А по-ненецки его можно дать очень быстро, потому что для всех этих категорий имеются свои собственные слова. Имеются свои собственные слова и для производственных процессов. Да в русском языке севера некоторые глаголы вошли в местный русский язык. Скажем, «кослать» или «аргишить», как кочевать поездом, санным поездом, согудать, то есть есть сырое, сырой продукт, айбарить, есть сырое мясо свежезабитого оленя, ну и так далее. Потому что эти слова выражают определенные процессы, состояния и так далее, их в русском языке нет. Так что язык вообще имеет шансы сохранения как живой язык, пока он обслуживает определенные сферы деятельности, которые другой язык обслужить не может.
Сергей Александрович, как вы относитесь вот к этой чеканной формуле, которую только что выдала Наталья Ивановна? Резервации не для ненецкого народа, а для «Газпрома».
Ну, резервации – это место, где хозяин резервации имеет право делать все, что хочет. Поэтому я не хотел бы, чтобы «Газпром» получал бы какие-то резервации, где мог бы распоряжаться. Но, в принципе, зарезервированные территории, в отличие от заповедных территорий, территории, зарезервированные для хозяйственного освоения, да, это правильная идея.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом Натальей Новиковой беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Greenpeace в России составит народный рейтинг экологичности российских супермаркетов. В его подготовке могут принять участие все желающие. Для этого необходимо прийти в магазин и оценить его деятельность по специальным критериям. Рассказывает Любовь Чижова.
Экологичность магазинов Greenpeace оценивает по 20 различным критериям. Учитывается, борется ли сеть с излишней упаковкой, навязывает ли бесплатные пластиковые пакеты покупателям, принимает ли тару и упаковку на переработку, продает ли товары в экономичных упаковках большого размера, дает ли возможность покупателю проносить свою тару, тару для приобретения развесных товаров. По результатам первого рейтинга, составленного самими экологами в июле этого года, самыми экологичными магазинами признали супермаркеты сети «Лента» за то, что там работают пункты приема стеклотары. Наименее экологичной в июле стала сеть магазинов «Ашан» из-за того, что кассиры навязывали покупателям бесплатные пакеты, а на входе запаковывали сумки в пленку. Новый рейтинг составят при помощи обычных россиян, которым предлагают понаблюдать за работой супермаркетов, рассказывает руководитель токсичной программы Greenpeace в России Алексей Киселев.
Самое простое, проводится она по всей стране. И, собственно говоря, время у нее достаточно долгое, потому что это все представляет из себя такой достаточно большой набор мероприятий с финальной целью сделать так, чтобы наши супермаркеты стали более социально ответственны, вообще более ответственны по отношению к своим покупателям и к окружающей среде. Смысл всего этого действия состоит в том, что мы разработали 23 требования или там 23 критерия, в соответствии к которым мы считаем сделать супермаркет вот тем самым социально там и прочим ответственным предприятием по отношению к своим покупателям и к окружающей среде. Там несколько как бы блоков, да, там отношения и вообще возможность сдать свою упаковку и прочие отходы, которые были приобретены в этом супермаркете обратно на переработку, там возможность приобретать товары, которые более дружны к окружающей среде и так далее и тому подобное. Сейчас у нас идет такой второй этап этого проекта. Мы общаемся с населением нашей страны и просим их оценить по этим 23 позициям, собственно говоря, вот те предприятия розничной торговли, рядом с которыми они проживают. Это, на самом деле, весьма успешно продвигается. То есть у нас каждый день порядка 50 таких анкет поступает. Мы планируем где-то к концу ноября составить такой рейтинг уже народный. Да, то есть первый был, он создан был на основе контрольных посещений, собственно говоря, вот сотрудниками организации. Теперь это сделано в виде таких контрольных тайных покупателей, в кавычках, да, по всей стране, но при этом оценивается первая десятка предприятий розничной торговли России.
Вот вы заметили, что уже составляли рейтинг экологичности супермаркетов, ну и каковы результаты?
Ну, на самом деле, это уже слегка не актуально, потому что там, допустим, скорее всего, некоторые предприятия потеряют свои лидирующие позиции, как мне кажется, поэтому сейчас называть что-то из предыдущего рейтинга уже смысла большого не имеет, поэтому стоит уже дождаться того, что будет вторым.
Я знаю, что один из параметров, по которому вы оцениваете экологичность супермаркетов, это выдаются там бесплатные пакеты на кассах или не выдаются? Вот многие россияне относятся к этому положительно. Вы, экологи, относитесь к этому отрицательно. Можете объяснить, почему?
Вы знаете, смотрите, во-первых, по поводу многих россиян, которые положительно к этому относятся, это лукавство, потому что те люди, которые нам пишут, они вовсе не столь положительно к этому делу относятся. А второе, смотрите, любая излишняя упаковка создает дополнительную нагрузку на систему обращения с отходами того или иного населенного пункта. Поэтому бесплатность того или иного... Во-первых, эти пакеты не бесплатно, да, они включены в стоимость товаров, да, каким-то образом все на все это дело размазаны. А во-вторых, платит все равно за эти пакеты тот же самый потребитель, когда у него повышается платеж за вывоз мусора или там невозможность осуществлять какую-то рекреационную активность, потому что место его проживания просто свалками этими заполнено и так далее. Посему, если покупатель действительно хочет или не имеет возможности использовать свою тару условную, да, для переноски товаров, которые он купил, да, но тогда вполне логично ему предложить приобрести этот пакет, да, чтобы хоть каким-то образом сократить тот объем пакетов, да, которые у нас по всей стране валяются по полям, лесам, убивают животных и прочее-прочее.
Магазины как-то вот на эти рейтинги реагируют?
Да.
Ну а каким образом?
Вы знаете, я пока умолчал.
Много ли людей откликается на вашу просьбу оценить экологичность того или иного магазина супермаркета?
Ну вот то, что я сказал в начале, пока вот сейчас в день от 50 до 100 человек.
Это был руководитель токсичной программы Greenpeace в России Алексей Киселев. Защитники природы рекомендуют торговым сетям отказаться от бесплатных пакетов, организовать в магазине раздельный сбор упаковки, пытаться продавать как можно меньше товаров в обертке, поощрять покупателей, которые просят упаковать товары в свой пакет или контейнер, включить в ассортимент товары из вторичного сырья, продавать товары в упаковке большего размера. Пока что подобную просветительскую работу в России ведут лишь неправительственные организации. В странах Евросоюза многие нормы, касающиеся упаковки товаров в супермаркете, давно регулируются законодательством. К примеру, в Германии с 2003 года при покупке одноразовых пластиковых бутылок и жестяных банок из-под пива, минеральной воды и газированных напитков покупатель обязан заплатить залоговую сумму. Такое решение приняло федеральное правительство, в состав которого входили тогда представители партии «Зеленых». За каждую единицу тары, не подлежащей вторичной переработке, немецкий покупатель доплачивает 25 евроцентов, которые возвращаются при сдаче пустой пластиковой бутылки или жестяной банки в магазин. Активно обсуждают сейчас в ФРГ и планы Европейской комиссии сократить вплоть до полного запрета использование для покупок пластиковых пакетов. Немецкие дискаунтеры учитывают рост в стране экологических настроений. Например, в филиалах этих торговых сетей размещена реклама энергосберегающих холодильников, а также биоразлагаемых пакетов, изготовленных на основе кукурузы и целлюлозы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Об инициативе ограничить вплоть до полного запрета использование пластиковых пакетов для покупок объявил в мае нынешнего года Европейский комиссар по защите окружающей среды Яныш Поточник. В Европейской комиссии подсчитали, что в среднем каждый житель ЕС использует в год до 500 полиэтиленовых пакетов. Только в одной Германии их ежегодно производится для дальнейшего потребления более 5 миллиардов штук. Животные погибают, проглатывая пластиковый мусор в большом количестве, раскиданный по паркам и пляжам. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что особенно активно борются с полиэтиленовыми пакетами активисты-экологи северных приморских районов Германии. Говорит биолог, руководитель гамбургской природоохранной организации Deep Wave,
из Северного моря на берег постоянно выносятся кучи полиэтиленового мусора. В море можно увидеть куда больше кусков пластика, чем планктонов.
Однако инициатива Европейского Союза об ограничении и возможном запрете полиэтиленовых пакетов встречает в Германии сильное сопротивление со стороны компаний, их производящих. Говорит руководитель объединения производителей бумажной и полиэтиленовой упаковки Германии Бернхард Шпрокамп.
Следуя логике Еврокомиссара по защите окружающей среды, кроме пакетов следует запретить бутылки и детские игрушки, изготовленные из искусственных материалов, полиэтиленовую пленку, которая применяется в сельском хозяйстве. Ведь вся эта продукция также бесконтрольно выбрасывается и наносит ущерб почве и морю.
Из ведущих немецких партий наиболее принципиальными противниками пластиковых пакетов являются, конечно, зеленые. В частности, они требуют ввести так называемый налог на пакеты, который должен составить не менее 22 евроцентов. Пока политики в Германии спорят о будущем полиэтиленовых мешков, супермаркеты активно вводят в ассортимент биоразлагаемые пакеты, изготовленные на основе кукурузы и целлюлозы. Практически все сети немецких дискаунтеров пытаются продемонстрировать дружественность к окружающей среде, расширяют выбор предлагаемых биопродуктов, сообщают об использовании в своих филиалах энергосберегающих технологий. Памятны еще скандалы, произошедшие вокруг деятельности ведущего немецкого дискаунтера «Альди». В 1997 году экологическая организация «Робин Вуд» заявила, что разведение креветок для этой торговой сети уничтожает мангровые леса. А в 2004-м похожий скандал разгорелся из-за того, что сеть «Альди» стала продавать мебель, произведенную из дерева «Миранти», которое растет в Индонезии. Сегодня для дискаунтеров в Германии какое-либо проявление враждебности к экологии чревато серьезными убытками.
Это был репортаж корреспондента Радио Свобода в Германии Александра Хавронина. Российские экологи готовы просвещать и продавцов, и покупателей, и рассказывать им о вреде упаковки, которая, по их данным, составляет около 70% бытового мусора. Но большинство россиян пока об этом не задумываются, уверен Дмитрий Янин из Конфедерации обществ потребителей. Им важно, чтобы продукты в магазинах были дешевые и качественные.
К сожалению, российские потребители находятся вне поля борьбы за экологию. Это связано с тем, что число таких программ, просветительских программ, а также регуляторных мер со стороны государства минимально. И поэтому люди просто не задумываются о такой сложной субстанции, как устойчивое развитие, потребление, наносящее вред окружающей среде. Люди не готовы расставаться со своими автомобилями во имя светлого и хорошего общественного транспорта. Также люди не готовы платить за пакеты, которые изготавливаются из бумаги или из других полиэкологичных материалов. Ключевым фактором выбора является цена и второй показатель качества. Экологичность пока не относится к критериям выбора большинства российских потребителей.
Что волнует среднестатистического российского потребителя, когда он идет в магазин за продуктами?
Первое – это цена товара, второе – это срок годности, третье, возможно, это индексы Е. Ну, наверное, вот это вот три критерия, которыми руководствуются потребители, не забивая голову сложными понятиями, как в каких условиях и были выращены те или иные фрукты, овощи, и какая упаковка использована при их переработке.
Но вот экологи сейчас занимаются рейтингами экологичности российских супермаркетов. А что вот вы можете сказать о качестве продуктов, которые продаются в российских магазинах?
Качество разное. В целом можно сказать, что действительно по таким группам, как молочная продукция, мясная продукция, рыбная продукция, здесь показатели качества не очень высокие, большое количество фальсификаций, и поэтому потребители больше наслышаны об этих всех скандалах. Но мы поддерживаем инициативу Greenpeace, мы считаем важным не только, чтобы общественные организации занимались пропагандой, но и чтобы государство принимало законодательные меры, которые бы стимулировали производителей использовать более экологичную упаковку.
Это был руководитель Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Для того, чтобы принять участие в составлении рейтинга экологичности российских магазинов, нужно зайти на сайт Greenpeace, заполнить анкету и стать тайным покупателем.
Об акции «Зеленый супермаркет» в России рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Полдень, 22 век. Трудно быть богом. Улитка на склоне. Это было подлинное инакомыслие о судьбе цивилизации, о нравственном выборе человека, об ответственности за науку, прогресс, приближение к истине. Алфавит инакомыслия. Братья Стругацкие. Сегодня в 23 часа по московскому времени.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я понимаю, что светит солнце, и дела выглядят так.
Шесть лет правозащитники организовывали в Петербурге марш.
Мы считаем в первую очередь жертвами политических репрессий.
Эти выборы создают абсолютно равные возможности.
Я думаю, что люди устали от различных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».